Бобраков познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Протесты в Москве и инаугурация Владимира Путина. Отклики на это событие в западной прессе и благосфере. Победа Франсуа Олланда на выборах президента Франции. Реакция на них рынков. Выборы в Сербии. Эти и другие темы, а также рубрика «Общественное мнение» в этом части нашей программы. Сегодня в центре Москвы более 120 человек были задержаны за участие в несанкционированных акциях протеста против инаугурации Владимира Путина на пост президента. К настоящему моменту многие из них, в том числе лидер движения «Солидарность» Борис Немцов и журналист Виктор Нехезин, отпущены из отделений полиции после, как сказано, профилактической беседы без предъявления обвинений. Сейчас активисты собираются на Чистопрудном бульваре, где уже задержаны более 20 человек. Стихийную акцию в поддержку нового президента в Новопушкинском сквере сотрудники ОМОНа не разгоняют, продолжает Динара Седдикова.
Особый режим безопасности. Вот как характеризуют то, что сегодня происходило в Москве в связи с торжественной церемонией инаугурации Владимира Путина. В 7 утра центральные станции метро Арбатская, Кропоткинская, Боровицкая были закрыты на вход и выход. Перекрыто автомобильное движение, и даже люки в Мосводоканалы по пути следования кортежа Путина заварены. Это нарушило планы не только оппозиции, но и жители центра Москвы. Они жаловались на то, что полиция не выпускала их из собственных подъездов. Вот что рассказала корреспонденту «Радио Свобода» пенсионерка, бывшая преподавательница Нинель Скворцова. Ей правоохранители не давали пройти на Новый Арбат.
Мы очень хотели просто погулять. Не пускают нигде. И считают, сюда прошли 12 человек, сюда 20. Это я слышала собственными ушами, все время переговариваю. Не знаю, как бы нам выйти, где бы нам просто показать, что мы не с ними. И мы не рады этому их празднику замечательному.
Накануне в социальной сети Facebook распространились призывы поддержать так называемую акцию «Белый город» и выйти с протестами к Арбатской и Боровицкой. Оттуда активисты намеревались пройти к Бульварному кольцу и выстроиться вдоль главных улиц с белой символикой. К 11 утра протестующие сбились в колонны и начали стихийное шествие по Бульварному кольцу. По оценкам корреспондентов «Радио Свобода», работающих на улицах Москвы, в протестах участвовало примерно 1000 человек. Почти сразу около 50 активистов были задержаны, причем довольно жестоко. Среди них оказалось и несколько журналистов, в том числе два сотрудника газеты «Коммерсант». Был задержан также и журналист Виктор Нехезин.
А я пришел на Тверскую где-то после 10 часов утра, где-то пол 11-го ОМОН стал оттеснять всех от начала улицы Тверская. Получилось так, что я оказался там между нескольких цепочек ОМОНовцев. Поскольку я, с одной стороны, журналист, с другой стороны, в общем, был не на редакционном задании, то когда ко мне неожиданно подошел на опрос какой-то милиционер и сказал, пойдемте, то мне пришлось вот пройти с ним в автозак. Мне никто ничего не объяснял. Понимаю, люди совершенно разные. Есть активисты, есть люди, которые целенаправленно пришли на Тверскую, а есть совершенно случайные проходы, причем, по-моему, даже с подпитием некоторые были.
Один из лидеров оппозиции, Борис Немцов, получивший штраф за организацию вчерашней массовой акции протеста, сегодня также был задержан. Немцов, другие представители оппозиции и просто гражданские активисты собрались у кафе «Жан-Жак» на Тверском бульваре. Александра Рыклина, Владимира Корсунского, Льва Рубинштейна и Виктора Шендеровича почти сразу отпустили, рассказал «Радио Свобода» Борис Немцов, который в тот момент все еще находился в автозаке.
Задержали нас беспрецедентно жестко. Меня били дубинами. Вот, взорвали майку, и ребят, которые здесь со мной, то же самое. Мы находились около кафе «Жан-Жак». Я конкретно сидел в кафе «Жан-Жак» и пил кофе. Совершенно такие озверевшие ОМОНовцы, сваливая столы, разворачивая стулья и так далее, хватали людей, которые сидели в кафе, и запихивали в автозак. Дальше действительно было много мирно стоящих людей. Все вели себя не просто тихо, а законопослушно. Когда полицейские цепью пошли на нас, все ушли на тротуар. На самом деле они получили приказ просто хватать всех людей, которые не согласны с тем, что он будет править. И поэтому в режиме полного беспредела всех людей винтили. Должен сказать другое, что символично в момент инаугурации активисты оппозиции, лидеры оппозиции все за решеткой.
Задерживали не только в кафе «Жан-Жак». Сотрудники ОМОНа устроили аналогичную зачистку в пабе «Джон Дон», где сидели за столиками обычные люди. Об этом «Радио Свобода» рассказал активист общества «Синие ведерки» Данила Линделли.
Группа людей пошла в сторону Никитского бульвара, где должен был мимо проехать кортеж Путина. Там уже встретили силу ОМОНа. Причем они даже минут, наверное, за 10 до проезда кортежа, им был дан приказ просто тех, как можно дальше уводить в сторону Тверского бульвара. Людей хватали, кто не успел там выйти с той же части, или кто не успел просто с их дороги уйти, сносили столики из Жан-Жака и Джон Донни. Людей, которые сидели за столиками, просто хватали, валили на землю, избивали. Там чашки, посуду летели, действия не объясняли. Они просто говорили, что всем нужно разойтись, и у них приказ ССО о том, что должна быть зачистка территории, чтобы кортеж никто не смог приблизить. Люди собрались, пошли уже к началу Никитского бульвара, там пришли нацистские провокаторы, кричали лозунги там, Путин любит всех, и Путин наш президент. На Цветном бульваре всех держали там, был тоже объяснение причин, люди прятались в магазин, а он бежал за ним прямо в магазин, выволакивал оттуда.
К часу дня колонны протестующих, направляющихся к Пушкинской площади, сотрудники ОМОНа взяли в кольцо. Их активисты встречали криками «Позор!». Выступающие скандировали и антиправительственные лозунги. Через полицейский кордон к Пушкинской площади пропускали только прокремлевскую молодежь. Как отмечают наблюдатели, представители одного из таких движений, местные, были в легко отличимой одежде зеленого цвета. На бульварах происходили легкие столкновения между членами движения «Наши» и активистами.
Давай, давай, русский флаг возьмем. Ну что ж ты делаешь? Против российского флага, что ли?
Нет, против русского. Убирайся.
Пожалуйста. Путин вас любит, ребята.
Тебя любят,
Пошел. Николай, вам не нравится, что ты говоришь?
Мне Путин не нравится.
Ребят, вы возьмите себе израильский или американский. Вот возьми, пожалуйста,
мой Путин. Мой Путин продал Россию. Моих детей бомжами сделал. Ига. Да, какой раз бросился. ОМОН. Наши
Так как у Пушкинской площади представители прокремлевских движений начали стихийную акцию в поддержку нового президента, которую не разгоняли правоохранители, выступающие против инаугурации Владимира Путина направились к Чистопрудному бульвару, где ОМОН продолжал задерживать всех с белыми лентами. Российские правозащитники называют действия правоохранителей немотивированными. Активисты не совершали противозаконных действий. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев через Радио Свободы передал Владимиру Путину особое поздравление. Он оказался в автозаке вместе с гражданскими активистами.
Окружили, всех подряд забирали. Я пытался разобраться, я пытался найти начальника. Я им представился, я говорю, я работаю помощником Лучина, покажите мне начальника. Меня подвели к какому-то начальнику якобы, а он сказал, заберите его. И меня поволокли менты в автобус. Я прошу через Радио Свободы записать мое поздравление Владимиру Владимировичу Путину. Поздравляю вас, Владимир Владимирович, в день вашей инаугурации. В России был установлен нацистский режим. Проходили нацистские облавы на мирных граждан Москвы. Поздравляю вас.
Лев Александрович, вам полицейские как-то объясняют, что происходит, почему
никак
они вас держали?
Не объясняли, просто хватали и волокли. Никак не. Более того, в России у меня Виталий Булдаков рядом. Его избили.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин обещал Льву Пономареву разобраться в ситуации. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода». Мы продолжаем говорить о том, что происходит сейчас в Москве. Как вы слышали в новостях, сейчас основное место события – это Чистопрудный бульвар. На Чистых прудах находится корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев. Он с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Артур. Что происходит рядом с вами?
Здравствуйте. Сейчас только что закончилось очередная операция ОМОНа по вытеснению протестующих с площади. Это происходило так, после того, как были разогнаны подобные акции на Тверской, на Тверском бульваре, на Пушкинской площади, довольно много полиционеров переместилось на Чистые пруды. И здесь объявили акцию неповиновения. ОМОН разгонял довольно жестко, но все-таки не так жестко, как это было, скажем, утром и особенно вчера на Болотной площади. Было задержано всего где-то около сотни человек, я думаю, среди них несколько журналистов, в том числе корреспондент газеты «Коммерсант». В настоящее время ОМОН прекратил эту операцию вытеснения, и несколько десятков оппозиционеров все еще остаются на Чистых прудах.
Благодарю вас, Артур. Напомню, что с нами в прямом эфире с чистых прудов в центре Москвы был корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев. А мы продолжаем обсуждение этой темы уже в рамках обзора западной прессы, который сегодня подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Ирина. Ну, тема практически одна сегодня. Это то, что происходит в Москве. Инаугурация Владимира Путина и сопровождающие протесты.
Знаете, Валентин, надо отдать должное, что я вот сегодня посмотрела газеты, и несмотря на обилие даже чисто европейских тем, там, скажем, выборы во Франции, в Греции, в Сербии и так далее и тому подобное, везде, в общем, эти выборы приводят к переменам, но, тем не менее, практически все газеты нашли возможность уделить внимание даже не столько инаугурации Владимира Путина, естественно, сколько вчерашним протестам. Естественно, на сегодняшние газеты не могут еще отреагировать, но все вышли с информационными заметками, причем достаточно развернутыми. Я же решила остановиться на статье «Комментарии» и анализе того, что происходит в России. Это американский журнал «Foreign Policy», который опубликовал комментарий главы российских исследований в институте American Enterprise Леона Арона. И он называется «Кремль из песка». Леон Арон предвидел, что церемония инаугурации будет призвана показать картину непоколебимой силы, уверенности хозяина, на которого не воздействуют ни внешнее, ни внутреннее давление и нажим. Так описывает еще в будущем времени Леон Арон то, что произошло сегодня. Но все не настолько стабильно, как хотят показать. В течение ближайших нескольких лет российскую внешнюю и внутреннюю политику будет формировать развивающийся и все более обостряющийся конфликт, порожденный двумя событиями, происшедшими за последние несколько месяцев. Эти события – переизбрание Владимира Путина и массовые протесты, которые произошли более чем в 100 крупнейших российских городах. Да, протестующие представляют небольшую часть общества, как не устает повторять Кремль. И да, протестная активность идет на нет. Но где вы когда видели современную революцию, начатую широкими общественными массами? Спрашивает Леон Арон. Автор полагает, что происходящее в России сейчас, возможно, напоминает знакомый процесс поставторитарной демократизации, как это было в Греции, Испании, Португалии в 70-х годах, на Тайване в 80-х, в Мексике в 90-х. Достигнув определенного блага состояния и личной свободы, средний класс в этих странах начал требовать права голоса в управлении страной. Это не просто политический конфликт, полагает автор. Это столкновение двух моральных восприятий, двух политических моралей и двух взглядов на то, кого считать достойным гражданином страны. Автор полагает, что ни одна из сторон сейчас не уступит и не пойдет на компромисс. А значит, это будет борьба до победного, как бы долго она ни велась. Леон Арон, впрочем, полагает, что, возможно, эта борьба будет не такой уж длительной. Даже до переизбрания Путина опросы общественного мнения показывали, что около 35% граждан полагают, что выборы будут грязными. А это означает, что миллионы россиян не считают Путина своим легитимным правителем. Кремль знает об этом, и поэтому ожидать какой-то либерализации жизни в России после инаугурации не приходится. Авторитарные режимы не пытаются залатать дыры своей системы, когда чувствуют себя в опасности. А при том, что режиму надо срочно поднять собственную легитимность, пошатнувшуюся после думских и президентских выборов, внешняя политика будет формироваться в соответствии с необходимостью срочно сформировать внешнего врага. Леон Арон полагает при этом, что в российском правительстве прекрасно понимают, что без радикальной децентрализации политики, экономики и юридической системы развивать страну дальше невозможно. Из-за неблагоприятного инвестиционного климата иностранные инвестиции сокращаются, продолжает расти отток капитала. А если перевести этот термин, неблагоприятный инвестиционный климат, на более простой язык, то он означает извращенную правовую систему, суды на продажу, всеобъемлющую и абсолютную бессовестную коррупцию, вымогательство, воровство и неэффективность. Леон Арон предвидит, что к 2014 году в России может наступить новый финансовый кризис. У государства может не оказаться наличных денег, чтобы покрывать все более возрастающие военные и социальные расходы. Нации, конечно, умеют затягивать пояса, пишет Леон Арон, но это сложно даже в таких процветающих демократиях, как Франция и Германия. А когда миллионы людей уверены, что власть нелегитимна, это уже совсем сложная задача. Самым чудовищным сценарием для Кремля Леон Арон Арон считает сценарий, когда сотни тысяч разъяренных пенсионеров примкнут к сотням тысячам недовольных из среднего класса и молодежи. Вот такая статья опубликована сегодня в журнале Foreign Policy.
Благодарю вас, Ирина. Напомню, что Ирина Лагунина подготовила сегодняшний обзор западной прессы. Мы продолжаем программу «Время свободы». Ненадолго отвлечемся от центральных тем российских сегодняшнего информационного выпуска и поговорим о событиях за пределами России. Франция избрала нового президента, социалиста Франсуа Олланда. В результате вчерашнего голосования он обошел действующего президента Николя Саркози на несколько процентов голосов. О новом президенте рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Не знаю, слышите ли вы меня, но хочу вам сказать, что я вас услышал. Я услышал, что вы хотите перемен. Я услышал вашу силу, я услышал ваши надежды. И я хочу вам выразить всю мою благодарность. Спасибо, 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 народ Франции, собравшийся сейчас здесь, за то, что вы позволили мне стать вашим президентом республики.
С такими словами вчера ночью, далеко за полночь, обратился к французам новоизбранный президент Франции с трибуны на Парижской площади Бастилии. Здесь вчера праздновали победу кандидата-социалиста десятки тысяч человек. Здесь же, на площади Бастилии, 31 год назад, парижане праздновали победу Франсуа Миттерана, первого президента-социалиста Пятой Республики. По практически окончательным данным, за Франсуа Олланда проголосовали вчера 51,67% избирателей. За его соперника Николя Саркози 48,33%. Еще совсем недавно практически никто не верил в этого скромного депутата от департамента КРС, который ни в одном правительстве не занимал министерского поста. Вершиной его карьеры, казалось, останется пост первого секретаря социалистической партии, который он занимал 11 лет, с 1997 по 2008 год. Единственным его достоинством, которое за ним признавали его друзья, был талант компромисса, благодаря которому ему удавалось долгие годы объединять раздираемую противоречиями социалистическую партию. Для его врагов же эта способность была, напротив, лишь очередным подтверждением его мягкотелости и неспособности принимать жесткие решения. Еще чуть более года назад фаворитом в лагере социалистов считался бывший глава Международного валютного фонда Доминик Строскан. Именно на него делали ставки, как на социалиста, который сможет победить действующего президента Николя Саркози. Но в мае прошлого года Строскана арестовали в Нью-Йорке по обвинению в изнасиловании горничной отеля «Софитель», и он выбыл из игры. И медленно, но верно, рейтинг Франсуа Олланда стал расти. Осенью в ходе предварительных выборов праймерис социалистической партии он победил мэра города Лилля и первого секретаря партии Мартино Бри. А несколько месяцев спустя нормальный кандидат, как сам себя назвал Франсуа Олланд, одержал победу над действующим президентом. Николя Саркози вчера вечером тоже обратился с речью к французам.
«Вся ответственность за поражение лежит на мне. Я не тот человек, чтобы сбрасывать с себя ответственность в сложный момент. Я президент, я был главой страны. В случае поражения в первую очередь ответственность лежит на руководителе».
Николя Саркози добавил, что он не станет возглавлять список партий Союза «Народное движение» на парламентских выборах в июне. «Я готовлюсь стать обычным французом, как все остальные», — заявил Николя Саркози, намекая, что его политическая карьера завершена. Еще до выборов, по сообщениям прессы, Николя Саркози говорил в личной беседе с одним из своих соратников, что в случае поражения он уйдет из политики. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
В минувшее воскресенье выборы проходили также в Сербии. Это были президентские, парламентские выборы и выборы в органы местного самоуправления. По предварительным данным, победитель президентских выборов в Сербии в первом туре не определился. Никто из 12 кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов. С подробностями из Белграда Айя Куге.
Во второй тур президентских выборов, который состоится 20 мая, прошел действующий президент Сербии, лидер демократической партии Борис Тадич и лидер националистической сербской прогрессивной партии Томислав Николич. Отставший от него, возможно, лишь на 1%. Прогнозируется, что во втором туре больше шансов на победу у Бориса Тадича. Николич и Тадич борьбу за президентский пост ведут уже в четвертый раз. И до сих пор всегда в первом туре побеждал Николич, а во втором Тадич. Похожая ситуация сложилась и на выборах в парламент Сербии. Лидирует также прогрессивная и демократическая партия. Разница между ними всего лишь пару процентов. Моральными победителями выборов многие считают социалистическую партию Сербии и ее лидера Ивицу Дачича, бывшая партия Слободана Милошевича, которая показала третий результат. Правда, партия-то в значительной мере реформировалась и теперь похожа на многие европейские партии левого толка. Вот как результаты сербских выборов комментирует директор Белградского центра новой политики Владимир Тодорич. Есть несколько неожиданных результатов. Первая неожиданность заключается в том, что обе ведущие партии набрали меньше голосов, чем ожидалось. Ведь предрекалось, что каждая из них получит от 27 до 30 и даже больше 30% поддержки избирателей. Но получили они намного меньше. Это, вероятнее всего, последствия успеха социалистической партии, которая на прошлых выборах получила 7% голосов, а теперь набрала более 16%. То же касается и выборов президента. Похоже, Дачич забрал голоса у всех своих главных соперников, но больше всего у Томислава Николича. Вторая неожиданность состоит в том, что довольно много голосов оказалось рассеяно из-за того, что многие партии не преодолели 5-процентный барьер. Если подтвердятся предварительные результаты, то среди них сербская радикальная партия. Пока еще не подсчитаны голоса сербских избирателей, проголосовавших в Косове, и поэтому нельзя с уверенностью говорить о том, что влиятельная в 90-е годы вторая по силе в Сербии радикальная партия, лидер которой Воислав Шешли находится под судом Международного трибунала в Гааге, не прошла в парламент. Специалисты полагают, что кабинет министров составит демократическая партия Бориса Тадича вместе с социалистической. Социалисты входили и в предыдущий состав правительства, но теперь они в состоянии потребовать даже пост премьер-министра. Вот мнение профессора факультета политических наук Белградского университета Зорана Стоильковича. Кажется, что проевропейская коалиция продолжит править Сербией, однако должно еще определиться, в каком составе. Любопытно то, что разница в результатах между демократической и социалистической партией сильно уменьшилась. Нельзя все-таки забыть, что 15-16% набрала не сама социалистическая партия, она участвовала в блоке вместе с двумя ее коалиционными партнерами. Если собрать голоса демократической и социалистической партии, то получается более 40%, а это голоса левого блока. Если посмотреть, что случилось на выборах Франции, где также победили левые силы, то получается любопытная ситуация. Во время кризиса побеждают левые, что противоречит теории о том, что во время кризисов обычно поддержку получают правые политические силы. Общее мнение местных аналитиков таково. Курс Сербии после выборов существенно не изменится. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас после краткой сводки новостей мы представим наиболее интересные материалы сайта «Радио Свобода», а затем расскажем подробности о церемонии инаугурации Владимира Путина, которая прошла сегодня в Кремле. Дадим реакцию на эту инаугурацию, на протесты, которые сопровождали эту церемонию в последние вчера и сегодня в Москве в рубрике «Сетевые разговоры». И затем в завершение часа в рубрике «Общественное мнение» поговорим об отношении людей к третьему президентскому сроку Владимира Путина. Сейчас в Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин, вступивший сегодня в должность президента России, внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для утверждения премьер-министром. В Москве в день вступления Владимира Путина в должность проходят акции его противников и сторонников. Оппозиционеры перемещаются по разным частям центра города. По последним данным полиции, были задержаны около 120 участников протестов. Сейчас задержания продолжались, в последнее время задержания продолжались на Чистых прудах. В Москве сегодня проходят мировые суды над задержанными накануне. Во время оппозиционной акции «Марш миллионов» в суд доставили Сергея Удальцова, который вчера был после задержания госпитализирован с обострением язвенной болезни, а также Алексея Навального. Всего после столкновений с полицией вчера были задержаны более 400 активистов. Во Франции объявлены окончательные итоги второго тура президентских выборов. Социалист Франсуа Олланд одержал победу, набрав более 51,5% голосов избирателей. У его соперника, действующего президента Николя Саркози, свыше 48%. В Сирии сегодня проходят парламентские выборы. Впервые за несколько десятилетий они проходят в условиях многопартийности, однако оппозиция их бойкотирует. В столице Азербайджана Баку полицейские разогнали акцию оппозиции, сообщает корреспондент Радио Свобода. В новый парламент Армении прошли 5 политических партий и 1 партийный блок. По итогам обработки всех бюллетеней большинство мандатов получила республиканская партия, возглавляемая президентом страны Сержем Саргсяном. Она набрала свыше 44% голосов избирателей. А в Грузии произошло землетрясение магнитудой около 6. Жертв нет, повреждены десятки домов. Подземные толчки ощущались также на северо-западе Азербайджана и в столице Дагестана – Махачкале. На северо-западе Пакистана в столкновении с боевиками убито не менее 11 военнослужащих. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Здравствуйте, Вадим. Посоветуйте, на что обратить внимание в первую очередь.
Добрый день. Сегодня, конечно же, на сайте в основном все, что... В основном содержание посвящено инаугурации президента Путина и тем событиям, которые разворачивались вокруг этой инаугурации на площадях и на улицах Москвы вчера и сегодня. Радио «Свобода» вело... продолжать вести прямую трансляцию с акции «Белый город». С самого начала, с самого утра, когда люди собирались, когда людей начали задерживать, бросать в автозаки, параллельно как раз шла сама инаугурация. Вот это вот все смешение событий, вот этот как бы этот иррациональный клубок мы пытались осмыслить и все это представить. По-моему, с апофеозом того, что происходило, было задержание посетителей в кафе «Жан-Жан» на Никитском бульваре, когда ОМОН просто туда ворвался, когда вытащил оттуда людей, среди которых было много журналистов, на них на это не обращало внимания. И, кстати, об этом очень живописно, очень хорошо рассказал Виктор Шендерович о своем задержании на Никитском, потому что он тоже попал под горячую руку ОМОНа, тоже попал в автозак, но оттуда минут через 10 он был выпущен и сразу пришел на Радио Свобода рассказать о своих злоключениях, приключениях, как угодно. Конечно же, основной блок того, что сегодня это, конечно, инаугурация. Очень интересный анализ статьи Financial Times, которая тоже появилась накануне инаугурации, о кремлевских кланах. Конечно же, это и колонки, которые сегодня представляет Илья Мильштейн, называется «Избит при попытке проснуться». Это тоже попытка совместить сознание, то, что происходило в Кремле, и то, что происходит на улицах. И, конечно же, это блоги, вспоминаю впечатление Елены Власенко, которая вчера замечательно сделала видеорепортаж, сейчас видеорепортаж вела прямой репортаж с Болотной. Она видела своими глазами все, что происходило, и свои впечатления от этого безумного камнепада, от всеобщего безумия, которое охватило обе стороны по разные стороны металлоискателей, которые разделили толпу. Вот она описала свои впечатления и свои ощущения от того, чем это может продолжиться, и как все это может отразиться на дальнейших действиях оппозиции, отношения общества и власти. Валентин?
Благодарю вас, Вадим. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Вадим Дубнов. И к той картинке, которую Вадим только что нарисовал, картинке протестов, охвативших центр Москвы вчера и сегодня, мы дадим для контраста картинку того, как проходила инаугурация Владимира Путина в Кремле. За официальной трансляцией мероприятия следил Данила Гальперович.
Длинный бронированный «Мерседес» в окружении эскорта мотоциклистов ехал по пустынным московским улицам. Пожалуй, никогда раньше во время мероприятий такого рода основные магистрали Москвы и подходы к ним не очищали от публики так жестко. Многие наблюдатели связали это с волной протестов, уже второй день вспыхивающих в разных местах российской столицы. Этим же обстоятельством, возможно, объясняется и изменение обычного маршрута кортежа. Он сделал довольно большой крюк по Бульварному кольцу перед тем, как выехать на набережную и добраться до Спасских ворот Кремля. Сразу после того, как Владимир Путин прошел по залам Кремля под аплодисменты приглашенных на церемонию, с прощальным в качестве президента словом выступил Дмитрий Медведев.
Считаю одним из важных достижений, очевидных достижений, широкое участие граждан в политической жизни. Принципиально важно, что и сама власть стала более открытой для диалога и для сотрудничества. Государство ведь не может эффективно работать без обратной связи с людьми, без учета тех инициатив, которые рождаются в обществе. В своей работе я руководствовался этим.
На этих словах Медведева Владимир Путин, стоявший у него за спиной, досадливо поморщился, слегка закусив губу, но быстро принял бесстрастный вид. После речи уходящего президента началась главная часть церемонии – присяга и выступление нового главы государства. Путин, чеканя слова, произнес присягу и стал читать третью в своей карьере инаугурационную речь.
Вступая в должность президента Российской Федерации, понимаю всю свою ответственность перед Родиной. Ее интересы, безопасность, благополучие граждан страны всегда были и всегда останутся для меня превыше всего.
Кроме голоса Владимира Путина, в зале Кремля был слышен быстрый шепот. Эта переводчица рассказывала внимательно слушающему Сильвио Берлускони, о чем со сцены говорит его друг. Несколько слов благодарности нашлось у Путина для Дмитрия Медведева.
Сегодня у нас есть все для движения вперед, для созидания. Дееспособное и развивающееся государство, прочная экономическая и социальная база, активное и ответственное гражданское общество. Я вижу в этом большую заслугу Дмитрия Анатольевича Медведева.
Впервые с 2000 года в инаугурационной речи были использованы слова «демократия» и «демократический». Эта лексическая новость была расценена многими как знак того, что власть вообще и Путин в частности не могут не обращать внимания на происходящее в стране в последние месяцы. После всей этой довольно напряженной церемонии новому президенту, видимо, нужна была какая-то разрядка. В одном из залов Кремля он вдруг остановился на красной ковровой дорожке и начал беспорядочно пожимать руки людям, многих из которых он, вероятно, не знал даже в лицо. Нарушив таким образом плавное течение церемонии, Владимир Путин уже выглядел гораздо более радостным. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы продолжим обсуждать инаугурацию Владимира Путина и сопровождавшую эту инаугурацию протесты в обзоре российской и западной блогосферы, которую сегодня подготовила Александра Вагнер.
Российские блогеры обсуждают инаугурацию Владимира Путина и связанные с этим протесты, как разогнанный оппозиционный марш миллионов, так и новые демонстрации, например, несанкционированную акцию оппозиционного движения «Белая лента». Обозреватель сайта «Политрум» Сергей Митрофанов сравнивает начавшиеся на выходных выступления с революционными событиями в России в 1905 году. Пост о разгоне демонстрантов 6 мая он озаглавил «Воскресенье с кровью».
К моему немалому изумлению народа пришло много, даже очень много. Получилась типичная такая первомайская демонстрация, но с поправкой на современность. Не про миру мир, а про Путина долой. На Каменном мосту нас ждала не трибуна, а фантастическое зрелище. Баррикада из зловеще экипированных ОМОНовцев и поливальных машин, что дополнило ассоциацию с 1905 годом. Еще важно, что пролилась первая кровь, появилась первая жертва. Пока только случайно. Фотограф упал с лестницы и разбился насмерть. Но это все равно кровь, и это все равно новый отсчет.
Принявшая решение не участвовать в протестных акциях Ксения Собчак на странице в «Живом журнале» высказала свое мнение о происходящем. Она опубликовала обращение к тем, кто в Кремле, в котором размышляет, кто виноват в случившихся накануне столкновениях участников «Марша миллионов» с ОМОНом и нынешних задержаниях участников акции «Белая лента» в центре Москвы.
В нарастании жесткости протеста виновата власть, и только она одна. Есть два ужасных сценария – вечная власть Путина и революция. Оба этих сценария мне не симпатичны, потому как первый уничтожит остатки умных, успешных и здравомыслящих, а второй, революционный, тоже уничтожит именно этих людей, но другим способом. Революция всегда пожирает своих детей, и радикализация настроений, которую мы вчера увидели, лишь доказательство этого. Несложно посмотреть в недалекое будущее. Через 2-3 такие акции отсеется не только лига избирателей, но и удальцов покажется слишком мягким. Если бы власть адекватно реагировала на требования Болотной, если бы за эти 3 месяца начались бы хоть какие-то сдвиги, то и протест оставался бы мирным. Но за это время, кроме очередного раунда игры в наперстки с президентскими фильтрами и регистрацией партии, но при этом с запретом на блоки, мы ничего не получили. И в революции виноваты не люди, которые просто становятся все агрессивнее и злее на власть, а те, кто не слышит их требования.
Во время инаугурации Путина наибольшая активность наблюдалась в Твиттере. В социальных сетях оставляли не только данные о том, где проходят стихийные демонстрации, но и наблюдения о ходе вступления в должность президента России. Живущий в Японии россиянин Михаил Светов следил за происходящим по интернету.
Путин выехал. По трансляции видно, что вокруг ни души. Его везут по мертвому городу. У него нет ни народа, ни избирателей.
Улицы в центре Москвы были перекрыты, и там с самого утра задерживали без разбора. Никита Лихачев возмущался.
Что за ресторан такой «Автозак»? Кому не позвоню, я в «Автозаке» на Никитском.
Глава фонда поддержки развития институтов гражданского общества «Конструктивный проект» Владислав Наганов попытался обобщить происходящее.
Скажу сурово, без прикрас, как оно есть. Это война. Идет битва за Россию. Я надеюсь, что каждый, кто до сих пор этого не понимал, теперь наконец это понял. Уже сброшены все маски, расставлены все точки над «и». Отныне война народу объявлена публично. Наше положение тяжелое. Враг не просто подошел к Москве, он уже в Кремле. Как и в 1612-м, как и в 1812-м. Но пусть этот враг помнит. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Пусть мерзавцы, решившие открыто противопоставить себя всему тому лучшему и светлому, что еще осталось в нашем многострадальном обществе, знают, у них нет ни единого шанса.
В комментарии к этому посту появилась короткая фраза блогера Эскоман.
Да уж, режим пошел по лукашенковскому пути.
Западные блогеры также обсуждают ситуацию в России, оставляя комментарии к статьям, рассказывающим о последних событиях. Под публикацией о протестах и инаугурации Путина чешский блогер Лусин Кейпс с присущим чешским пользователям сети сарказмом оставил комментарий, озаглавленный «Восстановление Советского Союза». Таким он видит будущее не только России, но и всей Восточной Европы.
Лучшим решением я считаю восстановление СССР. Достаточно посмотреть, что случилось после распада с Украиной или что произошло с Белоруссией. Ну а если у этих стран получится объединиться, то Чехии срочно нужно будет выходить из состава ЕС и пытаться вступить в новый союз.
В блоге Блюм ее автор, американский военнослужащий в отставке, опубликованную ссылку на статью о московских протестах сопровождает такими словами.
Вот что происходит, когда люди выступают против власти, нарушения на выборах, правительство, которое душит инакомыслие, чувство гнева и бессилия среди людей. Вам кажется, что здесь такого не может произойти?
Норвежский блогер Ньюн Нострадамус of the North считает, что разгон демонстраций и акций протестов в день инаугурации укрепит положение российской оппозиции.
Путину следовало бы знать, что он и его друзья-технократы не выиграют это сражение. Он может, и наверняка так и поступит, приказать полиции быть еще более жестокой, но это только укрепит оппозицию. Образованные россияне рано или поздно выбросят этого фальшивого царя.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.45. Напомню коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин, вступивший сегодня в должность президента России, внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для утверждения премьер-министром. В Москве в день вступления Владимира Путина в должность проходят акции его противников и сторонников. Оппозиция перемещается по разным частям центра города. По последним данным полиции задержаны около 120 участников протестов. В Москве сегодня проходят мировые суды над задержанными накануне во время оппозиционной акции «Марш миллионов». Во Франции объявлены окончательные итоги второго тура президентских выборов. Социалист Франсуа Олланд одержал победу, набрав более 51,5% голосов избирателей.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжаем программу «Время свободы» и продолжаем обсуждение. В рамках этой программы центральной темой сегодняшнего дня – инаугурации Владимира Путина. В рубрике «Общественное мнение». Третий президентский срок Владимира Путина – так называется одно из недавних исследований аналитического центра Юрия Левады. Как долго, по мнению россиян, останется Путин у власти? Что будет происходить в это время в стране? Об этом материал Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи задали россиянам вопрос, соответствовало ли духу и букве Конституции выдвижение Владимира Путина, уже два срока занимавшего президентский пост, кандидатом на мартовских выборах. Определенно да или скорее да. Это ответ половины опрошенных. Нет или скорее нет. Так говорят 32%. Исследование комментирует Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Тут важно ведь еще, через какой фильтр россияне смотрят на происходящее. Их отношение к духу и букве закона. Оно двойственное, противоречивое. С одной стороны, в стране царит беззаконие, власть, произвол ее не ограничен и так далее. Большинство россиян недовольно. С другой стороны, это же большинство говорит, ну, а иначе в России нельзя. Поэтому здесь, при том, что вроде бы большая часть россиян говорит, ну что, да, нормально, и по закону вроде как на новый срок пришел. Но я думаю, что это скорее попытка примириться с тем, что произошло, без реальной в этом смысле поддержки. Вот это вот чрезвычайно важно, не видите в этой половине, просто что большая часть действительно считает, что все правильно и нормально. Нет, люди скорее примиряются с тем, чего они не могут изменить.
А каковы прогнозы россиян, как долго еще, по их мнению, останется Владимир Путин на президентском посту?
Ну, все-таки преобладают те, кто либо считает, что он будет по меньшей мере 6 лет полный срок президентский, 38% так считают, и 29% считают, что он даже 2 срока еще отбудет. 11% считают, что сколько захочет, столько и останется, и 6% тех, кто считает, что вряд ли его президентство продлится больше ближайших 2-3 лет, поскольку там возникнут проблемы и процессы, которыми он вряд ли сумеет управлять.
А что же будет происходить в стране в этот период, по мнению граждан?
Вот тут интересно. Вроде бы относительное большинство, 47%, считают, что это будет эпоха открытой публичной политики, широкого обсуждения действий правительства и так далее. Но при этом 38%, не намного меньшая доля, считают, что решения будут закулисными, собственно, как все было и до этого, и дело будут решать интригой, а не, собственно, реальным обсуждением и принятием решений, и уж совсем нет принятием ответственности за эти принятые решения. 38% это много. Мне вообще кажется, по данным всего этого опроса, я бы так навскидку определил объем тех, кто так или иначе не принимает сложившийся социально-политический порядок и в той или иной степени его не одобряет, от 20 до 40 примерно процентов. Вот эти 38%, которые считают, что все будет келейно, и мы опять ничего не узнаем, и нас опять поставят перед фактом каких-то решений, которые касаются всей страны, и в обсуждении которых мы не принимаем участие. Я думаю, что это показательная цифра. Как и цифра 19-20%, которые выступают как открытые в этом смысле противники путинской политики и путинского режима.
Примерно такая же доля населения все путинские годы, собственно, насколько я понимаю, придерживалась либеральных демократических взглядов. Означает ли это, что количество таких людей в последнее время не изменилось, не выросло?
Я не исключаю, что оно не выросло, потому что речь ведь идет не просто о, может быть, даже в данном случае, о людях, которые так или иначе не принимают сложившуюся власть. Их доля достаточно большая. Доля людей, которые бурчат на власть и недовольны какими-то ее сторонами, еще больше. Здесь речь все-таки идет о людях, которые открыто и, в общем, сознательно противостоят власти. При этом 20% это совсем немало. Юрий Александрович Левада, одна из его статей о меньшинстве и большинстве, рассуждал как раз именно об этой проблеме и поворачивал ее так, что не то важно, что меньшинство. Никогда решения, касающиеся всей страны, не принимаются всей страной. Но все зависит от качества этого меньшинства и от степени его авторитетности, влиятельности и возможности убедить других. Поэтому 20%, если это более квалифицированные люди, если это люди ключевые для тех перспектив, которые так или иначе примет когда-нибудь Россия и российское руководство, перспектив модернизации, если 20% это люди незаменимые для такой перспективы, то это очень много.
Это был социолог Борис Дубин. Примечательно, что в марте 2000 года относительное большинство, половина россиян, ожидали, что Владимир Путин будет президентом лишь один четырехлетний срок. И только 6% респондентов предполагали, что его пребывание у власти продлится более 8 лет.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В завершении этого информационного часа рубрика «Экономическая панорама», в которой мы поговорим о последствиях выборов во Франции и в Греции, прошедших в воскресенье, последствиях финансовых. Мировые рынки от Азии до Европы реагировали сегодня с заметным снижением на результаты этих выборов. Инвесторы опасаются, что новые власти могут свернуть намеченные их предшественниками меры экономии государственных расходов. А в случае Греции не исключают возможности пересмотра долгового соглашения стран с Европейским Союзом. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», подготовленной Сергеем Синицким.
Под угрозой с точки зрения участников рынков оказываются сразу два крупнейших соглашения Европейского Союза, заключенных в последние месяцы для предотвращения расширения в регионе долгового кризиса. Не только с Грецией и ее договоренности с частными кредиторами, достигнутых при прежнем парламенте, но и более глобальное об ужесточении финансовой политики в Евросоюзе вообще, к пересмотру которого новый президент Франции призывал еще на этапе предвыборной кампании. В отношении накопленных Грецией долгов на финансовых рынках вновь заговорили о возможности, по крайней мере, частичного дефолта, хотя сами цены, запрашиваемые инвесторами за те греческие гособлигации, которые сегодня торгуются, повысились не столь катастрофически. Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Мне кажется, что, конечно, если это случится, если будет дефолт по этим бумагам, конечно, это будет неприятный момент, но мне кажется, рынки это воспринят достаточно спокойно, тем более тема эта отыграна, и судя по тому, как торгуется этот выпуск, выпущенный по международному праву, который погашается в мае, а вот цена, напомню, в районе номинала, я думаю, что дефолта все-таки быть не должно. Поэтому риск того, что рынки окажутся в такой зоне турбулентности, что в связи с вот этим событием, я думаю, все-таки не очень высок. Основной опасность я вижу в другом. Это выборы. Если вновь зайдет речь о пересмотре уже достигнутых договоренностей по тем мерам, которые должна страна принять для достижения целевых показателей по уровню госдолга и уровню бюджета, то в этом случае, мне кажется, риск того, что доходность новых облигаций, которые вот инвесторы получили в ходе реструктуризации, достигнет новых максимумов, мне кажется, вот эта опасность есть, и она достаточно высокая.
Итоги последних по времени аукционов по гособлигациям таких стран, как Италия и Испания, проведенных в конце второй декады апреля, оказались значительно лучше ожидаемых инвесторами. Доходность по ним была ниже 6% годовых. Таковой она остается и поныне, хотя и чуть выросла после выборов в Греции и Франции. Франции, а в целом она резко снизилась с еще недавних максимумов в 7-7,5% под влиянием дешевых кредитов почти на 1 триллион евро, предоставленных Европейским центральным банком, коммерческим банком Европейского Союза еще осенью прошлого года. Инвесторы то ли посчитали, что острота финансовых проблем еврозоны притупилась, то ли вновь проявился их аппетит к риску. Аналитик банка ВТБ «Капитал» Николай Подгузов.
Думаю, что оба утверждения в какой-то мере справедливы, и одно вытекает из другого. То есть, как только дополнительные инъекции ликвидности, в данном случае со стороны Европейского центрального банка, генерируют более высокие аппетиты к рискам, ситуация уже инвесторам не видится в столь негативном ключе, и они начинают использовать вот эту дополнительную ликвидность для реализации спекулятивных, в том числе, стратегий на рынке гособлигаций таких стран, как Испания и Италия. Но инвесторы в большей степени начали обращать внимание на фундаментальные показатели, в том числе экономики еврозоны, на те риски, которые будут сопутствовать развитию этих государств в ближайшее время, в том числе и политические риски. Например, выборы во Франции, конечно же, очень беспокоят инвесторов, и на этих новостях, в общем-то, в последние дни происходит коррекция на рынке.
На долговом рынке Европы нынешняя ситуация вокруг гособлигаций таких стран, как Испания, рейтинги которой только что в очередной раз были снижены, или Италия, в какой мере, по вашим оценкам, напоминает ту, что сложилось, например, год назад вокруг долговых обязательств Греции? Владимир Харченко, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
В чем-то напоминает, в чем-то нет. Важно то, что после крупных денежных вливаний, которые предпринял ЕЦБ для стабилизации ситуации на рынках в конце прошлого года, провел аукционы на 3 года под достаточно низкую ставку, банки получили средства, то после этих аукционов ситуация выглядит стабильной до сих пор, несмотря на то, что доходность итальянских и испанских бумаг чуть-чуть выросла. Но, тем не менее, после этих действий ЕЦБ вероятность того, что события будут развиваться по греческому сценарию, она стала ниже. Но, тем не менее, я бы не исключал того, что эти страны, как Испания и Италия, они в результате вот этой программы жесткой экономии могут повторить судьбу Греции и испытать сильный экономический спад. И в этом случае они могут в итоге тоже пойти по тому же пути, что и Греция, что и Португалия, и обратиться за помощью. Вероятность этого ниже, но все же она присутствует.
Утром в понедельник, когда стали понятны итоги президентских выборов во Франции, котировки акций ведущих французских банков снизились сразу на 4-5%. А в целом индексы акций банков Европейского Союза за последние 1,5 месяца снизились примерно на 15%. В какой мере, на ваш взгляд, эта динамика отражает события на европейском долговом рынке? Николай Подгузов, банк ВТБ «Капитал».
На мой взгляд, это, наверное, общий сентимент по отношению к еврозоне. И здесь, мне кажется, что корреляция фактически стопроцентная. В большинстве случаев, по крайней мере, то, что в последние кварталы происходит на рынках, корреляция будет высокой. То есть негативные новости по экономике еврозоны или по отдельным странам, они тут же вызывают некие коррекционные движения на рынке облигаций и сопровождаются падением рынков акций.
В понедельник на европейском долговом рынке выросли запрашиваемые им проценты по гособлигациям и Франции, и Италии, и Испании, не говоря уже о греческих. Однако, для сравнения, эта доходность по 10-летним бумагам Франции ровно вдвое ниже, чем по таким же облигациям Италии и Испании, и в 7 раз ниже, чем по облигациям Греции.
Очередной выпуск «Экономической панорамы», подготовленный Сергеем Синицким, завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы продолжим говорить о выборах в Европе, как о протесте против политики бюджетной экономии. Вернемся и к центральной теме сегодняшнего дня – инаугурации Владимира Путина и сопровождающие ее протесты. Поговорим об экономическом прогнозе продолжительности президентства Владимира Путина и предложим вам воспоминания о президенте Медведеве. Расскажем о начале предвыборной кампании Барака Обамы, и вас ждет также первая из серии исторических материалов о восстановлении Германии после Второй мировой войны. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».